В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 июля. В Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В селе Эргнети в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них состоялась 79-я встреча «Подвижек нет».
Процесс начался с возведения заграждений из колючей проволоки и продолжился установкой заборов. В последние дни мы наблюдаем продолжение процесса, установку незаконных баннеров. А сегодня мы увидели новую фазу, вспаханную полосу вдоль линии разделения.
В Сухуми совершено преступление в отношении семьи российских туристов. При попытке оказать сопротивление бандитам один человек погиб.
Двое вооруженных автоматом и ножом преступников в масках потребовали у отдыхающих деньги. Кабанов оказал бандитам сопротивление.
Прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия требует объявить в международный розыск Михаила Саакашвили и 76 грузинских солдат, участников августовской войны. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Пентагон не подтверждает гибель лидера исламистов Аль-Багдади. Москва готовит ответ на закрытие российских дипломатических объектов в США. В Европе вспоминают жертв массовой расправы в Сребренице. У США нет информации, подтверждающей сообщение о том, что лидер запрещенной в России группировки «Исламское государство» Абу-Бакр Аль-Багдади убит. Об этом заявил во вторник представитель Пентагона. Ранее во вторник Сирийский центр наблюдения за правами человека, базирующийся в Лондоне, сообщил, что обладает подтвержденной информацией о том, что Багдади убит. Рейтер не смог самостоятельно проверить смерть Багдади. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает ответные меры на решение США в декабре 2016 года выслать 35 российских дипломатов и закрыть два объекта, использовавшихся посольством России в США. Выступая в Австрии сегодня, Лавров сказал, что российская сторона обдумывает конкретные шаги, но отметил, что не будет делиться деталями с прессой.
Ситуация возмутительная. Я считаю, что это для такой великой страны, как Соединенные Штаты, поборника международного права, это просто стыдно оставлять ситуацию в таком подвешенном состоянии. Мы понимаем русофобскую заряженность Конгресса, понимаем, что это решение о высылке наших дипломатов и о конфискации, по сути дела, дипломатической собственности было принято администрацией Обамы. Это были уже, употреблю слово, судороги этой администрации.
Напомним, президент США Барак Обама ввел санкции после того, как представители разведки страны определили, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в пользу республиканского кандидата Дональда Трампа. Россия отрицает свою причастность к вмешательству в выборы в США. Ранее президент Трамп похвалил президента России Владимира Путина за проявленную сдержанность и то, что он не предпринимал какие-либо ответные действия. 11 июля в газете «Известия» со ссылкой на неназванный источник в МИД страны сообщалось, что Москва намерена выслать 30 дипломатов США и наложить эмбарго на некоторые объекты американской собственности в России. Это может быть или дача посольства США в Серебряном Бору, или склад, говорилось в статье.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский Союз отмечает День памяти жертв трагедии в Сребренице, где около 8 тысяч боснийских мусульман были убиты боснийскими сербами во время войны на Балканах. Именно 11 июля 1995 года армия боснийских сербов под командованием генерала Ратка Младича взяла под контроль объявленный ООН зоной безопасности мусульманский анклав, вытеснив оттуда уступавших им по численности и вооружению голландских миротворцев. В Сребренице начались массовые убийства мусульманских мусульман. мужчин и мальчиков. Совет Европы призывает Сербию признать случившееся геноцидом, как постановил Международный уголовный суд ООН в Гааге. Причастность к расправе в Сребренице – главный пункт обвинения против Ратка Младича. Приговор, как ожидается, будет вынесен Международным трибуналом в Гааге до конца 2017 года. По такому же обвинению в марте 2016 года к 40 годам заключения был приговорен бывший президент Республики Сербской Радован Караджич. Трагедия в Сребренице считается самым крупным военным преступлением в Европе после Второй мировой войны. Совет Европейского Союза утвердил соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Это заключительный этап ратификации документа, который был одобрен в конце прошлого месяца. Утверждение соглашения позволит с 1 сентября 2017 года начать его реализацию. Соглашение об ассоциации с ЕС регулирует экономическое и политическое сближение Украины и Евросоюза. В частности, документ касается общих принципов политического диалога и реформ сближения внешней политики и безопасности, а также торговли и экономического сотрудничества. Немецкая компания «Siemens» подала иск в арбитражный суд Москвы против компании «Техномпрокэкспорт», входящей в структуры Ростеха и петербургского совместного предприятия под названием «Siemens технологии газовых турбин». Концерн потребовал вернуть в Тамань турбины, которые ранее были отправлены в аннексированный Крым, и предотвратить дальнейшие нелегальные поставки на полуостров. По данным Reuters, «Siemens» пересмотрит планы по развитию бизнеса в России после скандала с турбинами. 10 июля Siemens подтвердила, что как минимум две газовые турбины ее производства нелегально попали в аннексированный России Крым. Концерн заявил, что турбины предназначались для энергетического проекта на Таманском полуострове. О том, что газовые турбины производства Siemens оказались в Севастополе в обход санкций Европейского Союза, ранее сообщило агентство Reuters.
С новостями была Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в селе Эргнети в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них состоялась 79-я встреча. Центральной темой повестки дня стали новые разделительные сооружения вдоль административной границы со стороны самопровозглашенной республики Южная Осетия. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагдалидзе.
Встреча получилась напряженной и продлилась более 6 часов. Впервые юго-осетинскую сторону вместо постоянного представителя Давида Санакоева представлял глава делегации на женевских переговорах Мурад Джиоев. Подавляющую часть времени занял вопрос демаркационных заграждений со стороны села Бершуэти. До начала встречи заместитель руководителя аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Кахабер Кемуклидзе прокомментировал возведение вблизи села нового пограничного баннера, в результате чего местные фермеры лишились 10 гектаров засеянных земель. По словам чиновника, он готов предоставить осетинской и российской сторонам юридически заверенный документ, подтверждающий принадлежность данного участка частным владельцам. После завершения встречи Кемуклидзе признал, что она не принесла желаемого результата, хотя грузинская сторона предлагала взглянуть на проблему с точки зрения гуманитарных проблем. Напротив, по словам грузинской стороны, представители оккупационных властей начали процесс односторонней демаркации линии разделения в другом направлении, в Карельском муниципалитете Грузии. На днях российские пограничники вблизи деревень Кновлеви, Церонис и Явлеви спахали полосы вдоль линии разделения.
Процесс дайцхо.
Процесс начался с возведения заграждений из колючей проволоки и продолжился установкой заборов. В последние дни мы наблюдаем продолжение процесса, установку незаконных баннеров. А сегодня мы увидели новую фазу, вспаханную полосу вдоль линии разделения. Мы считаем, что эти действия создают проблемы местному населению, которое проживает вдоль этой линии. По нашим оценкам, урегулирование этих вопросов возможно в гуманитарном разрезе. Необходимо, чтобы местному населению не запрещали обработку земли на этих участках. В ответ мы услышали предложение по созданию комиссии по демаркации границ, что в корне противоречит мандату механизма по превенции реагирования на инциденты.
Заявил Кахабер Кемуклидзе. Глава юго-осетинской делегации Мурат Джуев выступает категорически против такой постановки вопроса.
В феврале месяце на каждой встрече империи мы предупреждали, чтобы грузинская сторона предприняла меры, чтобы их фермеры или сельские жители не обрабатывали землю на территории Южной Осетии. То есть они должны были пресечь. Если бы мы их пресекли, там была бы опять такая-то напряженная ситуация. Но мы неоднократно повторяли и повторяем, что мы не настолько богаты землей, чтобы свою землю отдавать жителям соседних государств. И если вот такое пойдет, то нужна взаимная договоренность о признании государственной границы и о проведении работ вдоль границы.
Что касается демаркации границы близ сел Карельского муниципалитета, то, по словам Мурата Джиоева, земля вспахана в целях предотвращения распространения пожаров со стороны Грузии. Однако, по словам местных жителей, это обычная уловка оккупационных властей, так как традиционно следом за проведением борозды воздвигаются заграждения из колючей проволоки. Также на встрече было продолжено обсуждение вопроса Георгия Гиунашвили, которого Цхинвальский суд приговорил к 20 годам тюрьмы по обвинению в диверсионно-террористической деятельности. Однако стороны снова и здесь не нашли точек соприкосновения. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сообщением из Сухуми. Июль в самопровозглашенной республике Абхазия отметился дерзкими разбойными нападениями. Сегодня совершено особенно циничное преступление в отношении семьи российских туристов. При попытке оказать сопротивление бандитам один человек погиб. Двумя днями ранее была ограблена аптека в Сухуми. С подробностями Елена Заводская.
Сегодня днем около половины первого в районе села Приморское Гудаутского района Абхазии было совершено разбойное нападение на отдыхающих из Москвы. Две семьи, Кабановых и Чижиковых, отдыхали на берегу моря. Мужчины ловили рыбу в устье реки Абста, женщины загорали на пляже. С ними было четверо детей в возрасте от 15 до 2 лет. Двое вооруженных автоматом и ножом преступников в масках потребовали у отдыхающих деньги. Кабанов 1984 года рождения оказал бандитам сопротивление. Преступники нанесли ему 2 проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Грабители забрали у отдыхающих ценности, ювелирные изделия и фотоаппараты и скрылись с места преступления. На место прибыла бригада скорой помощи и милицейский патруль. Медики доставили Кабанова в Гудаутскую районную больницу, где он скончался от полученных ранений. В настоящее время Наталья Кабанова, Наталья Чижикова и Николай Чижиков, а также четверо детей находятся дома под охраной милиции. Весь район от моря до лесополосы оцеплен милицией. Проводятся оперативно-розыскные и следственные действия с участием кинологов, направленные на установление лиц, совершивших преступление, и их задержание. А двумя днями ранее было совершено разбойное нападение на Сухумскую аптеку. 9 июля в половине 11 четверо преступников в масках, вооруженные автоматами и пистолетами неустановленного образца, подъехали на машине марки Hyundai Solaris к аптеке Lake Farm, расположенной в районе Сухумского железнодорожного вокзала. Избив хозяина аптеки Ахру Аджба, они забрали из кассы 260 тысяч рублей, сняли и унесли с собой камеры видеонаблюдения вместе с системными блоками. Хозяин аптеки успел нажать на тревожную кнопку и вызвал дежурный наряд городского отдела охраны собственности. В момент ограбления патруль подъехал к аптеке. Скрываясь с места преступления, грабители произвели выстрелы в направлении патрульных. Один из них, Карапет Делинян, был ранен и госпитализирован с огнестрельным ранением в республиканскую больницу города Сухум. По сообщениям медиков, состояние у пострадавшего тяжелое. Автомашина Hyundai Solaris была найдена сожженной на улице Гочуа в селе Гумиста Сухумского района. Предположительно, она не принадлежала преступникам, а была похищена ими. По данному факту прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Переговоры представителей Альянса патриотов с депутатами Российской Государственной Думы вызвали неоднозначную реакцию в Тбилиси. В правительстве отреклись от какого-либо отношения к этой поездке, но особо критиковать инициативность фракции патриотов не стали. А вот в экспертном сообществе считают, что этим визитом народные избранники откровенно вредят народу Грузии. Владимир Унанец с подробностями.
Впервые за 25 лет в Российской Госдуме приняли делегацию депутатов из Грузии. Это слова председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова. Именно он встречался с тремя депутатами Альянса патриотов, которые направились в Москву восстанавливать отношения. По итогам сегодняшних переговоров было решено создать неформальную группу для продолжения взаимодействия. На встрече, по словам Калашникова, обсуждалась и возможность упрощения визового режима для граждан Грузии. А до принятия решения по визам, считает российский депутат, можно было бы выйти на решение по упрощению посещения грузинскими гражданами могил, расположенных на территории Абхазии и Южной Осетии. Но этому мешает действующий в Грузии закон об оккупированных территориях. А еще Калашникова беспокоит учения НАТО, которые проходят чаще и интенсивнее, чем при президенте Михаиле Саакашвили. Представитель делегации Альянса патриотов Георгий Ломе со своей стороны пожелал, чтобы встречи стали более частыми, а вопросы решались на практике, а не на бумаге. Калашников в ответ заверил, что встречи в таком формате будут проходить регулярно. Официальный Тбилиси, тем не менее, новых форматов не видит, говорит госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.
Между Россией и Грузией существует неприкосновенный, очень важный, многофункциональный формат переговоров по вопросам безопасности под названием «формат женевских дискуссий». Это раз. А второй формат, касающийся вопросов культуры и экономики, это так называемый формат Абашидзе-Карасина. Я не вижу других результативных форматов в ближайшем будущем.
Вице-премьер Александр Джиджилава и вовсе отказался комментировать этот вопрос. В администрации же президента Грузии считают, что любые дискуссии с Россией должны быть прозрачными. Позицию главы государства выразила пресс-спикер Георгия Маргулашвили Эка Мишвеладзе.
На подобных встречах должны быть защищены интересы Грузии. Это должно происходить весьма принципиально. Такие встречи должны быть очень открытыми и прозрачными для всего общества. Тем более, когда эти отношения строятся с оккупантом.
Впрочем, в экспертном сообществе сомневаются, что Альянсу патриотов удастся выстроить отношения с Москвой, пусть и неформальные, говорит политолог Торнике Шарашинидзе.
Ада Маршани и Эмзар Квитиани должны быть как минимум хорошими дипломатами, чтобы заставить изменить позицию Москвы. Как мы знаем, они не дипломаты. Если они собираются произвести хорошее впечатление тем, что хорошо знают русские, наверное, Ада Маршани хорошо знает русский, или, возможно, они привезли кемали. Посмотрим, чего они этим добьются. У многих грузин есть иллюзия, что они приедут, поговорят, привезут кемали и этим что-то уладят. То, что можно было уладить, торговлю, туризм, это уладил формат Карасина-Абашидзе. С линией оккупации он не справляется. Да это и не вопрос данного формата. Для решения проблемы линии оккупации нужна серьезная, осознанная правительственная политика, чего у нас, к сожалению, нет.
А бывший министр обороны, а ныне эксперт по вопросам обороны и безопасности Тина Хидашели считает, что визит патриотов в Москву принесет пользу только одной стороне – российской.
Их единственная задача – сменить при дворе Кремля тех грузинских политиков, которые ранее были более популярными для Москвы. Наверное, у нас будут еще кадры с Поклонной горы вместе с российскими политиками, на этот раз уже членов Альянса патриотов. Это единственный результат, который принесет этот визит. визит. Если раньше в Россию ездили только представители непарламентских политических сил, теперь, к сожалению, это политическая сила, пользующаяся парламентской трибуной. Для России это, конечно же, очень полезно, но нашей стране пользы от этого никакой не будет.
В экспертном сообществе считают, что российские политики всегда будут готовы принимать подобные делегации, так как их задача на этом направлении состоит в том, чтобы как можно скорее легитимировать все те незаконные действия, которые Москва совершает в отношении Тбилиси. И они этого не скрывают, заявляя свои позиции перед каждой такой встречей. Но грузинские политики, подобные представителям Альянса патриотов, все равно едут. А значит, хоть и косвенно, но соглашаются с Москвой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
К новостям из Тхинвали. Прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия передала Генпрокуратуре России список граждан Грузии, которых подозревают в совершении военных преступлений в августе 2008 года для объявления в международный розыск. В списке значится и экс-президент Михаил Саакашвили, а также грузинские военные, всего 76 человек. Каковы перспективы данного обращения, Мурат Гугимохов узнавал у российских экспертов.
Собственно, о чем идет речь? Ограниченный статус Южной Осетии не позволяет ей входить в Интерпол. Но при этом она признана страной, участвующей в этой международной организации, России. Поэтому созрело такое решение – передать в Москву списки подозреваемых с тем, чтобы Россия объявила их в розыск от себя. Старший юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев говорит, что не знаком с практикой всех стран по такого рода вещам, хотя, по его мнению, проблема интересная. Но при этом, говоря о перспективах этого предприятия, он отмечает такую тенденцию. Если еще несколько лет назад Интерпол принимал любые сообщения об объявлении в розыск некритично, то есть государство сообщает, а человека почти автоматически объявляют в розыск, то сейчас все больше растет в этой структуре и во многих странах в ней участвующих осознание того, что ряд государств используют Интерпол в своих политиках. Целях. В этой связи существует сейчас все более и более широкое понимание того, что Интерпол не должен принимать все запросы на объявление в розыск без проверки, говорит Кирилл Каратеев.
Как это будет в реальности функционировать? Тут пока на данный момент много неизвестных. Во-первых, безусловно, для международного сообщества Южной Осетии не существует Тхинвальская область Грузии. Во-вторых, пойдет ли на это Россия, потому что, опять же, у России может быть много разных соображений. Понимаете, ведь Россия в нормальном полицейском смысле слова является бенефициаром системы Интерпола. То есть Интерпол также иногда ловит людей, необходимых России действительно. И захочет ли Россия подрывать и так уже не сильное доверие к себе со стороны Интерпола, чтобы не получать тех преступников, которых она реально разыскивает, вот это для России, мне кажется, должно быть серьезным рассуждением.
В республике по событиям 2008 года возбуждено уголовное дело. В нем значится более 500 эпизодов по причинению ущерба и более 1000 эпизодов по убийствам. Как заявлял ранее генпрокурор Южной Осетии Узурмак Джигаев, его ведомство несколько месяцев назад передало России данные о нескольких десятках подозреваемых в совершении военных преступлений во время агрессии в августе 2008 года. Недавно в Южной Осетии был задержан один такой преступник, суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, сообщил тогда Узурмак Джигаев. Российский политолог Модест Колеров считает, что для российской генеральной прокуратуры нет никаких препятствий для выполнения просьбы югостинских коллег. Расследования реальны, иски обоснованные. Что касается политического фона, то он сейчас более благоприятен, чем, например, 8 лет назад, когда эти дела были расследованы, говорит Модест Колеров.
Эта ситуация облегчается тем обстоятельством, что сама нынешняя Грузия готова обвинить Саакашвили в розыске. То есть даже те соображения, что часть лиц могут быть затронуты в действующих властях Грузии, уже не работают. Эти все люди уже давно вышли вчера.
Они уже мешают и там.
Да, именно так.
Вы как-то говорили об этих уголовных делах, и да. Вы тогда отметили, очень плохое качество расследования было.
Было.
Это может препятствовать выполнению просьбы?
Ну, я думаю, что с тех пор уже российская генпрокуратура помогла процессуально корректно все оформить. Все-таки ну, 9 лет прошло почти. Так что я думаю, что там будет по-хорошему. Функции фильтра Генпрокуратуры России выполнит, выберет наиболее убедительные примеры и вполне может подать.
Во время своего визита в Абхазию президент Анатолий Бибилов также сообщил, что Южная Осетия подготовила документы для рассмотрения в Гаагском международном суде. Однако, по его словам, дело пока не двинулось. Цитирую, «К сожалению, мы не понимаем позицию международного суда по отношению к тем зверствам, которые учинил Михаил Саакашвили в Южной Осетии». Конец цитаты. Мне кажется, в позиции юго-осетинского руководства на протяжении уже довольно длительного времени наблюдается некоторый диссонанс. Оно, с одной стороны, апеллирует к международному праву и международным инстанциям, но, с другой стороны, отказывается сотрудничать с международными организациями, такими, например, как Международный уголовный суд, называя эти структуры ангажированными. Предвзятыми. По мнению Кирилла Каратеева, это часто бывает со многими странами. Они видят международный суд как способ разобраться со своими оппонентами, неважно, политическими противниками или просто другой стороной конфликта. Но при этом то, что перед законом все равны, зачастую не принимается во внимание теми, кто в эти суды обращается, говорит Кирилл Каратеев.
Выясняется, что использовать международный суд для того, чтобы наказать тех парней, которые тебе не нравятся, это не самая продуктивная тактика. А работать с ним профессионально, ну, это значит допускать, что твои граждане тоже могут быть подвергнуты преследованию. Вот. Поэтому предпочтение делается в пользу громких, но некорректных политических заявлений перед профессиональной юридической работой. К сожалению, я бы сказал.
Это был старший юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
С рубрикой «Голоса» мы возвращаемся в Сухуми. О возможных последствиях выхода оппозиции из декабрьского соглашения мнением жителей интересовалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Оппозиция вышла из декабрьского соглашения. Как вы думаете, что будет дальше, есть ли предпосылки для политического кризиса?
Я считаю, что вообще не надо этой темой нам, обычным гражданам, заниматься. Надо было соработать, делать свое дело. Семья, работа, дом. Все. Они сами разберутся. И та, и эта сторона, это не все население. Это лишь небольшая часть. Тимур.
Мне кажется, в любом случае это решение было не спонтанным. Это решение было продуманное. Я думаю, что обязательно это приведет к каким-то последствиям. Пока не берусь предугадывать, каким, но мне кажется, что, конечно, расторжение соглашения – это тревожный такой звоночек для власти, и необходимо, наверное, в ближайшее время какие-то переговоры начинать, ну, кулуарно желательно, потому что, как мы все видели, соглашение, на которое все так надеялись, оно в итоге не имеет за собой никакой силы.
Мзия.
Я так думаю, если одного человека, скажем, отвергли, другого найдут они, почему они не могут больше найти? Просто он не подходит, и все. По каким-то качествам не подходит. Люди же знают его. А они пускай найдут другого человека, и все. Должно быть так. Не должно быть обострение. Самое главное. Я думаю, что у них ума хватает.
Тач. Депутаты должны были немножко в сознание прийти и проголосовать, как уже руководство пошло на это, чтобы из оппозиции могли выставить своих.
Ну, а что дальше?
Ну, это я не знаю. Обострение будет или нет, но атмосфера будет не очень хорошая. Я так думаю. Вячеслава Блот, я народный артист Абхазии.
Ну, думаю, что ничего страшного не произойдет. Все останется как, так, как есть. Тимур.
Это как бы своего рода, ну, вроде как предупреждение, что ли. Там же о стабильности говорилось. Ну, типа того, что они уже как бы не совсем приверженцы этой стабильности.
Ну и что будет дальше?
Хорошего, в общем-то, мало видится. Будут раскачивать ситуацию, определенные силы будут раскачивать. А дальше, как это у них получится, видно будет. Гарри.
Ну, я думаю, что все нормально будет. Эдик.
Ну, я думаю, будет обострение, потому что раз они вышли с этого соглашения, значит, они будут предпринимать какие-то шаги по реализации своих требований. голосованию не стоит обострять. Надеюсь, все одумаются, найдут компромисс и решат мирно эти вопросы. Беслан зовут и Навшба.
Дальше никакого политического кризиса не будет. Оппозиционный блок что-нибудь придумает опять вроде схода. Уже народ достаточно ситый их деятельности. По-моему, никто о них не будет слушать. Юрий Константинович Амичба.
Народ поймет, что надо мирно жить, что созидать надо, надо строить, надо работать. Я так думаю. Мы думаем, что ничего плохого не будет. Надеемся на Бога. Политический кризис в Абхазии, я думаю, что сегодня тоже есть. Но мы надеемся, что сумеем преодолеть кризис, стать и двигаться вперед. Народ так думает. Все будет нормально, не переживайте. Славик зовут.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плеева.
В Госдуме будет сформирована неформальная рабочая группа по восстановлению российско-грузинских отношений. Об этом сегодня по итогам переговоров с представителями парламента Грузии сообщил председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Цитата. «Решили создать неформальную группу, пока к официальной группе парламент Грузии не готов». Конец цитаты, пояснил депутат. Калашников сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы упрощения визового режима между двумя странами. Также затрагивалась тема восстановления дипломатических отношений. «Все застыло. В развитии этих вопросов парламентская группа могла бы помочь», цитирует главу Думского комитета ТАСС. В Госдуме отметили, что этот визит грузинских парламентариев стал первым за последние 10 лет. В составе делегации представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии», председатель фракции Георгий Ломия, депутат Ада Маршания и зампредседателя комитета парламента по юридическим вопросам НАТО Чхиидзе. Сегодня в 12:20 по московскому времени в Абхазии в районе села Приморское двое в масках с автоматами и ножом совершили разбойное нападение на членов двух семей – Кабановых и Чежиковых, приехавших в Абхазию на отдых. Это произошло на пустынном пляже. Вооруженные люди напали на четверых взрослых – две супружеские пары и троих детей, сообщил «Эху Кавказа» источник в правоохранительных органах самопровозглашенной республики. Грабители забрали у отдыхающих ценности – кольца, браслеты, фотоаппараты. Один из туристов оказал сопротивление и получил удар ножом. Второй, Николай Чежиков, предложил бандитам деньги, которые нужно было снять с банковской карты. Преступники согласились и пошли с ним к ближайшему банкомату. Каким-то образом Чежиков сумел сбежать и вызвать милицию. Прибывшие на место преступления милиция и скорая помощь госпитализировали пострадавшего, однако спасти его не удалось. Остальные пострадавшие находятся в безопасности под охраной милиции. Сотрудники МВД самопровозглашенной республики оцепили весь периметр трассы. От моря до лесополосы. Идут поиски двоих неизвестных, совершивших разбойное нападение. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе принимает участие в неформальном министериале, который проходит сегодня в австрийском городе Мауэрбах, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, передают новости Грузия. На встрече под названием «Построение доверия путем диалога и сотрудничества» председательствует министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, страны председателя ОБСЕ. В дискуссии принимают участие порядка 30 стран ОБСЕ, высокопоставленные представители парламентской ассамблеи, ОБСЕ и ООН. Основные темы встречи – безопасность в Европе, а также улучшение диалога и укрепление доверия между странами. Как сообщил Михаил Джанелидзе в своем выступлении, он намерен акцентировать внимание на проблемах, происходящих у границы с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии.
С новостями была Нана Плеева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня заключенные цхинвальской тюрьмы объявили бессрочную голодовку. Они требуют улучшения условий содержания и отбывания наказания в колонии, как того требует закон, а не в тюрьме. Жанна Тарханова с подробностями.
Главное требование осужденных – отбывание наказания в колониях, а не в тюрьме. Кроме того, они требуют от властей выполнения постановления парламента о льготном исчислении срока наказания для всех осужденных исправительной колонии номер 1 Управления исполнения наказания Министерства юстиции Южной Осетии, согласно которому год отбывания наказания должен засчитываться за полтора. Среди 5 требований обитателей цхинвальской тюрьмы и увеличение территории и прогулочной зоны, увеличение количества свиданий до 2 раз в месяц и обустройство окон в камерах, улучшение медицинского обслуживания и снабжения лекарственными препаратами. В тексте, опубликованном родственниками осужденных, сообщается в частности, я цитирую, «В тюрьме не хватает элементарных удобств, оно не приспособлено для длительного пребывания заключенных. При этом некоторые заключенные находятся тут более 10 лет. У нас нет места для прогулок, при этом на территории колонии имеется свободная, охраняемая территория, но нам уже много лет только лишь обещают, что предоставят ее для прогулок. Мы осуждены на колонию поселения, а содержимся в скрытой тюрьме. Мы не должны находиться в закрытых помещениях, а тут еще и окна в камерах заложили кирпичом, оставив лишь маленькие форточки. Раньше 2 свидания было в месяц, теперь только 1 в 3 месяца. Недосмотр тоже не проходим, потому что наших врачей уволили». Конец цитаты. Заключенные считают, что принятая парламентом амнистия по сути фикция, так как касается только 2 человек. Цитата. «Месяц назад парламент принял постановление об амнистии, под которую из 50 заключенных фактически попадают всего лишь 2. Принятие такой амнистии дискредитирует само понятие этого акта. Под него почти никто не попадет, а те немногие, которые формально попадают под сокращение неотбытой части наказания, объявлены злостным нарушителями по произволу прокуратуры». Конец цитаты, говорится в заявлении осужденных цхинвальской тюрьмы. Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов поясняет, что парламент республики занимался вопросом защиты прав осужденных и даже разработал законопроект, который был представлен правительству в 2015 году. Министерство юстиции и Генеральная прокуратура должны были представить свои заключения, но так этого и не сделали. Амиран Дьяконов считает, что для разрешения проблемы одного постановления парламента недостаточно.
Единственный выход ситуации, по моему убеждению, вернуться к рассмотрению данного проекта закона, который был инициирован нами еще позапрошлом году. Я думаю, что данный вопрос касаем неотъемлемых прав наших граждан, которые отбывают сроки наказания. И компромисс в данном вопросе должен быть найден при участии всех политических сил.
Говорит Амиран Дьяконов. Само здание цхинвальской тюрьмы также давно подвергается критике. Напомним, под нужды исправительного учреждения был в 1992 году адаптирован местный медвытрезвитель. В тюрьме отбывают наказания все осужденные, и мужчины, и женщины. Кроме того, все заключенные вне зависимости от приговора отбывают срок в условиях самого сурового тюремного режима, особого. Нет в Южной Осетии и колонии поселения. Спикер парламента и лидер фракции Южной Осетии Петр Гасиев не был доступен для комментариев. Бывший судья Верховного суда Юрий Кокоев говорит, что такая чрезвычайная ситуация, как бессрочная голодовка осужденных, требует незамедлительной реакции властей.
Надо поговорить с ними, власть должна к ним прийти, выслушать их, в чем их проблемы. То чего они требуют? Если их проблемы такие, обоснованные, то их надо решать в этом случае. Вот выяснить, на первом этапе выяснить вот этот вопрос. А потом, в зависимости от того, какие будут их просьбы, требования, там и уже власть должна будет решать.
Говорит Юрий Кокоев. Осужденные из цхинвальской тюрьмы не впервые прибегают к этой форме протеста, но их проблемы остаются нерешенными. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня источник в правительстве самопрогласшённой Республики Абхазия сообщил нашему сухумскому корреспонденту, что Анзор Арсланук, сирийский абхаз, которого суд Адлера постановил депортировать в Сирию, уже находится в Сухуми. К сожалению, эта информация оказалась недостоверной, однако она стала поводом переговорить о судьбе Арсланука с председателем общественного движения Адыгехаса Краснодарского края Аскером Сохтом, который внимательно следит за ситуацией, тем более что сегодня МИД России дал ответ относительно наличия у Арсланука российского гражданства. С Аскером Сохтом беседует мой коллега Демис Палантов.
Наверное, стоит начать все-таки с этой новости, которая сегодня поступила из официальных структур, но, судя по всему, перепутали эту информацию. То есть, на самом деле, Анзор не находится на территории Абхазии. Где он сейчас находится и что вот сейчас происходит с его делом?
В настоящее время Анзор по-прежнему с 19 мая находится в Гулькевичи. Это центр содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо выдворению за пределы Российской Федерации. Никаких перемещений, естественно, за пределы России не происходило с этого времени. Он как находился, так и находится в этом центре до вынесение судебной системы нашей страны, окончательное решение по его делу. В настоящее время на рассмотрении Краснодарского краевого суда, его кассационной инстанции, находится заявление Арсланука Анзора, и мы ждем назначения даты заседания суда для того, чтобы в рамках судебной процедуры попытаться оспорить выдворение Анзора за пределы Российской Федерации.
Правильно я понимаю, что кассация будет уже скоро?
Вообще кассационная инстанция должна рассмотреть дело в течение максимум 2 месяцев. С момента подачи заявления уже прошел месяц. Таким образом, все это может состояться уже в ближайшее время. Однако дата не назначена на сегодняшний день.
Сегодня была информация о том, что получен ответ консульского департамента МИД России по поводу наличия гражданства России у Арсланука Анзора. Что сказано в этом ответе? Расскажите нам, пожалуйста.
Да, депутат Государственной Думы от Республики Адыгея господин Резник направил соответствующий депутатский запрос и получен ответ. В этом ответе сказано, что гражданство Российской Федерации имеет мать Арсланука Анзора и его младшая сестра. Сам Анзор и его старший брат и старшая сестра в архиве не нашли данных о гражданстве указанных лиц, равно как и в электронной базе данных. И в связи с этим ему рекомендовано обратиться в комиссию по гражданству президента Российской Федерации для того, чтобы восстановить сроки подачи заявления на гражданство и начать процедуру получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Но для нас это, конечно, удивительная новость, потому что нам известно, что мать Арсланука Анзора в 1994 году был получен паспорт, выданный Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом паспорте значились все дети Тамары Фаузиевны. Вместе со своими детьми в 1994 году она приезжала в Российскую Федерацию. Они приезжали с ней в качестве граждан Российской Федерации. В тот период ни у посольства Российской Федерации, которое вписало этих детей в паспорт, ни у таможенно-пограничной службы вопросов и каких-то оснований ставить под сомнение наличие гражданства у них не было. И в 2017 году эти документы каким-то образом оказались отсутствующими. Это, конечно, необъяснимо. И теперь получается, что мы выходим на кассационную инстанцию суда с глубокими сомнениями. По существу органы власти отрицают, что Арсланука Анзор имеет гражданство Российской Федерации. Все это крайне неприятно и крайне тревожно.
Если этот сегодняшний ответ означает, что Россия фактически говорит, что он не российский гражданин, абхазская линия, она имеет какие-то перспективы? Можно рассчитывать на то, что Россия хотя бы депортирует его не в Сирию, а в Абхазию?
Вы знаете, Абхазия приняла уже решение о предоставлении ему гражданства Республики Абхазия. Он первоначально обращался к суду руководитель комитета по репатриации, где было указано, что он признан соотечественником. Позднее президентом Республики Абхазия принято решение на основании заявления Арсланука Анзора о присвоении ему гражданства Республики Абхазия. Министерство иностранных дел Абхазии направило соответствующий документ. Он легализован в посольстве Российской Федерации, и этот документ представлен нами суду. Таким образом, на сегодняшний день ему уже присвоено гражданство Республики Абхазия. И тем не менее, мы хотим все же, как это рекомендовано МИДом России, обратиться в комиссию при президенте Российской Федерации в целях, значит, восстановления гражданства Алсанука Назора, и равно как его старшего брата и старшей сестры. Суд имеет право, и мы настаиваем на отмене административного выдворения за пределы Российской Федерации. Если эта отмена данной санкции, наиболее крайней санкции, которая установлена законом, будет как бы вынесено решение судом, это создает условия для Анзора спокойной обстановки пройти все законные процедуры и получить гражданство Российской Федерации. Если же он будет выдворен за пределы Российской Федерации, это навсегда закрывает ему право на получение гражданства Российской Федерации. Это будет крайне печально.
Демис Паландов беседовал с председателем общественного движения «Адыге Хасан» Краснодарского края Аскером Сохтом. Продолжаем программу. Ацингуар в переводе с абхазского означает «ограда карликов». Так называют древние сооружения из небольших необработанных камней в виде оград, встречающиеся в альпийской зоне на южных склонах главного Кавказского хребта. Недавно было решено обследовать абхазские ацингуары в высокогорной зоне. Подробности у Виталия Шария.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция, посвященная первой полевой экспедиции древней стоянки в Горной Абхазии в рамках целевой программы, которая проводится Департаментом охраны историко-культурного наследия Минкульта Абхазии совместно с Фондом Горная Абхазия. В течение лета-осени 2017 года намечено проведение 5 полевых экспедиций в труднодоступных горных районах Абхазии, предмет исследований оценки Гуары, а также древние рудники, которые стали появляться здесь еще в 5-м тысячелетии до нашей эры. Первая такая экспедиция в урочище Химса в верховьях реки Бзыб состоялась с 3 по 9 июля, и все 8 ее участников, которые давали пресс-конференцию, были переполнены впечатлениями. Если кто не знает, ацингуары по-абхазски ограды карликов – древние сооружения из небольших необработанных камней в виде оград, часто асимметричной сложной формы, иногда с перегородками, распространенные в альпийской зоне Западного Кавказа. В Абхазии, как принято было считать, около 400 таких сооружений. Их абхазы издавна называли жилищами ацанов, легендарного низкорослого племени, якобы жившего в стародавние времена в наших краях. Но большинство современных ученых считает карликов-ацанов сказочными персонажами и полагает, что ацингуары – это загоны для скота, но некоторые считают их культовыми сооружениями, святилищами. А имеют ли они какую-то связь с разбросанными на Западном Кавказе дольменами? Вопросов много. Мы ныне часто произносим четверть века назад, говоря о случившемся на постсоветском пространстве переломе эпох. Но что касается науки, то многие исследования в ней были прерваны еще раньше. Когда-то в изучении ацингуар принимали участие и двое участников в сегодняшней пресс-конференции, тогда молодые археологи Аркадий Джопуа и Батал Кобахия. Вот что сказал, открывая пресс-конференцию, последний, ныне замминистра культуры, начальник Департамента охраны историко-культурного наследия республики.
Правительством Республики Абхазия была оплачена целевая программа по инвентаризации объектов историко-культурного наследия. В процессе инвентаризации в 2016 году мы поняли, что ряд объектов выпадает из этой инвентаризации, потому что находится в предгорной и горной Абхазии. Предгорные мы решаем в этом году с транспортными средствами, как мы будем их обследовать, потому что на обычных машинах невозможно идти. А вот с горной Абхазии мы удаляем удачно решили этот вопрос, потому что есть фонд «Горная Абхазия», который уже практически освоил все горы Абхазии. Это замечательный проект, они уже в течение 3 лет работают. Вот в прошлом году мы встретились с Тенгизом, обсудили, насколько они могли бы нам помочь. Нам необходимо было от них, какая помощь. Они знают горы, он знает вопрос безопасности, потому что в горах особый кодекс поведения, особые условия, особый режим. И вот на урочище Химпса мы пришли в шоковое состояние. Сперва радовались, потом я взгрустнул, а в конце чуть не заплакал, сказал: Аркадий Иванович, это кто будет изучать? Около 150 объектов впервые за 30 лет. Вот такая грандиозная экспедиция, полевая, научная, исследовательская в горной Абхазии ведется, связана с объектами культурного наследия.
Тенгиз Тарба начал с благодарности Минобороны Абхазии, которая предоставила экспедиции консультантов и вертолет, чтобы добраться до урочища. Пешком туда надо было бы добираться 3-4 дня, а с грузом это было бы попросту невозможно. Далее Тенгиз Тарба сказал:
для меня, конечно, это был очень интересный опыт. Это такая новая грань познания Абхазии. Батал Самсонович правильно заметил, я в прошлом году обнаружил 10 асангвар. Но я там проходил в августе, и трава была там где-то около 1,5 метра высотой. Соответственно, не было возможности увидеть все эти строения. Но когда мы смогли...
Сейчас идеально.
Да, сейчас было как раз-таки идеальное время, трава еще не поднялась. Безумно интересно, и мне кажется, очень важно познавать эту часть Абхазии и понимать, что есть огромный мир, который является неотъемлемой частью нашей самоидентичности.
Следующая экспедиция нынешним летом на перевал Дамхуц. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
И наша рубрика «Картинки с выставки». Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО вернул Гилатский монастырский комплекс в основной перечень объектов всемирного культурного наследия. С 2010 года комплекс значился в списке памятников, находящихся под угрозой. Правда, из черного списка в основной перечень Гилатский монастырь вернулся без кафедрального храма Баграта. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В 1994 году Гилатский монастырь и храм Баграта под одной номинацией вошли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году Грузия, образно выражаясь, получила «желтую карточку», говорит глава Национального агентства защиты культурного наследия Николоз Антидзе. Оба объекта комиссия ЮНЕСКО перенесла в список памятников, находящихся под угрозой. Причиной тому стал крупный проект реконструкции храма Баграта. Он, сказано в сообщении ЮНЕСКО 2010 года, подрывает целостность и подлинность объекта и должен быть немедленно остановлен. 9 июля этого года на 41-й сессии Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрел и утвердил вопрос модификации границ объектов, тем самым исключив из номинации один из памятников – храм Баграта. А на следующий день, 10 июля, Гилатский монастырский комплекс уже в качестве независимого объекта был изъят из черного списка и возвращен в основной перечень памятников всемирного культурного наследия, говорит Антидзе.
Из-за процессов, связанных с храмом Баграта, под эгидой ЮНЕСКО была осуществлена не одна миссия в Грузию. Последняя в 2012 году постановила, что этот храм потерял общечеловеческие ценности. Самое страшное, что нам угрожало, из-за храма Баграта могли возникнуть проблемы и с Гилатским монастырем. Сейчас нам удалось сделать самое главное. Гилатый был изъят из списка памятников, находящихся под угрозой, в котором незаслуженно оказался, и возвращен в список объектов всемирного наследия.
Говорит глава Национального агентства защиты культурного наследия Николоз Антидзе. В свою очередь, Николоз Вачиишвили, который занимал аналогичную должность в 2009-2013 годах, откликнулся на происходящее в социальных сетях. Он считает, что изначально было неверно определять два объекта в одну номинацию. При этом он напомнил, что работы, проводимые в Гилате, которые ЮНЕСКО оценивает положительно, также были начаты ими.
Фактически, ЮНЕСКО сама создала неловкую ситуацию, когда в 90-х годах в ускоренном порядке объединила Гелата и Баграта в одну номинацию, не учла, что эти два комплекса имели разную биографию и находились в разном состоянии. Если бы ЮНЕСКО немного заглянула вперед, стало бы ясно, что у этих памятников должно было быть и разное будущее. Гелате ждала консервация, а храм Баграта – реконструкция. Исходя из этого, Гелате в списке, а Баграт сейчас нуждается в реноминации.
То, что произошло с храмом Баграта сейчас, было вполне ожидаемым, говорит искусствовед Софо Келасония. Об этом ЮНЕСКО не раз предупреждала Грузию. Поначалу речь шла о реставрации храма, и на первых этапах международная организация даже оказывала финансовую помощь в ее проведении. Впрочем, когда стало понятно, что вместо реставрации идет строительство нового храма, ЮНЕСКО полностью отмежевалась от проекта и предупредила о возможных последствиях. Тогда выбор был сделан в пользу, скажем так, узких локальных амбиций. А амбиция эта заключалась в строительстве нового Баграта. Можно сказать, что большая часть населения поддерживала восстановление памятника. Поэтому я не разделяю ажиотаж, который начался в социальных сетях сейчас, что, мол, мы потеряли храм из-за одного Саакашвили. Я в течение многих лет занималась этим вопросом ежедневно и могу сказать, что да, это было решением президента, но его поддерживала патриархия, а соответственно и большая часть населения. Баграта, старого Баграта больше нет, его след стерт. Поэтому решение ЮНЕСКО я считаю абсолютно адекватным и справедливым. Говорит искусствовед. Мы, продолжает Келасония, плохо осознаем значимость поддержки такой организации, какой является ЮНЕСКО. Так, еще 10-12 лет назад шла речь о возможности включения старого Тбилиси в перечень старейших городов-памятников всемирного культурного наследия. Однако эту перспективу всячески игнорируют все правительства, говорит Келасония, поскольку, если это произойдет, строительство новых зданий, продажа старых и проведение прочих архитектурных манипуляций в этой части города весьма усложнится. В то же время проект «Панорама Тбилиси» все дальше отдаляет старый Тбилиси от возможности стать городом-памятником. И даже в обществе особой чувствительности к этому вопросу не видно, сокрушается искусствовед. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем рубрику «Историю создания». История создания архитектурного облика Сухуми началась чуть больше века назад. Тогда здесь было выстроено много прекрасных зданий, среди них дом инженера Даля. Рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Одним из самых утонченных в архитектурном плане домов Сухума можно смело назвать заброшенный и, к сожалению, уже разваливающийся дом инженера Даля. Это здание было построено в конце XIX века, о чем свидетельствует выбитая на фасаде здания дата окончания строительных работ – 1 мая 1896 года. Александр Даль приехал в Сухум со своей женой Лидией Мельниковой, и город, видимо, так понравился маленькому семейству, что они решили приобрести здесь участок. Вскоре по собственному проекту Даля в самом центре Сухума был возведен небольшой особняк. Весь дом, исходя из задумки инженера, был облицован известняком. Резьба по белому камню затейливо вьется вдоль фасада здания, частично складываясь в классический геометрический орнамент – меандр. Во двор дома инженера Даля вела украшенная лиственным орнаментом арка, ажурные металлические ворота которой были украдены еще в 1970-х годах. Другой потерей для особняка стала парадная дверь. Она, резная и сделанная из красного дерева, сегодня украшает здание Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. Из того же красного дерева внутри дома были сделаны межкомнатные двери и окна с подоконниками, шкафы и стеллажи. Но от этого сегодня мало что сохранилось. Хотя снаружи дом Даля кажется небольшим, на самом деле он очень просторный. Внутри даже есть настоящий банкетный зал. К тому же к дому прилегала терраса и обширная садовая территория, где раньше стоял предназначенный под комнаты для прислуги флигель, каретная и даже маленькая конюшня. Хозяева дома очень любили цветы, в особенности розы, поэтому весь сад был засажен красочно-ароматными растениями, а стены и потолки комнат внутри дома расписаны изображениями цветов. У Александра Даля и его жены Лидии детей не было. Может быть, именно поэтому столько их сил и времени уходило на добрые дела. Основав в 1901 году Сухумское общество взаимного кредита, Даль стал почетным мировым судьей Сухумского округа и входил в разные комиссии по улучшению городской жизни. Кроме того, по просьбе жены, он активно помогал Сухумскому обществу по борьбе с туберкулезом. В Сухуме талантливый инженер со своей женой прожили недолго. В 1910-х годах они эмигрировали из Абхазии, а в 1913-м Даль скончался. О дальнейшей судьбе дома на несколько десятков лет почти ничего не известно. Скорее всего, уже во время Советского Союза в особняке кто-то жил, о чем свидетельствуют остатки мебели и выгоревших обоев на стенах. А в 1990-х годах у особняка появилась надежда на вторую жизнь. Она была связана с желанием открыть там музей, посвященный трем известным по всему миру сестрам Бубновым – художнице Варваре, скрипачке Анне и пианистке Марии, которые жили и творили в России, Абхазии и Японии. Об этом рассказывает заведующая фондами сестер Бубновых в Национальной картинной галерее Аза Аргун, которая инициировала попытки создания такого музея.
Еще до того, как закончилась война 92-93 года, я уже знала, что займусь именно созданием музея сестер Бубновых. Я хотела создать в их квартире, которая находилась по улице Орджоникидзе. Когда я пришла к главному художнику города, он сказал, что лучше выделить помещение большое, светлое, чтобы мы могли создать хороший музей, достойный этих сестер. Начались поиски. Мне в этом помогал крупный ученый Юрий Николаевич Воронов, он тогда работал в правительстве Абхазии. И вот один из последних вариантов, на котором мы остановились, это как раз был дом Даля. Он никем не был занят, и мы предполагали открыть не только музей сестер Бубновых, и культурный международный центр Япония, Россия, Абхазия. Я предполагала, что там будет зал временных выставок, и там можно было проводить вечера музыкальные. В 96-м году правительство подписала указ о том, что в этом доме далее будет музей сестер Бубновых.
Но указ так и остался исключительно на бумаге. Планам и задумкам не суждено было сбыться. На ремонт особняка и переоборудование его под музей нужны были средства, которых в послевоенной Абхазии просто не оказалось. И по словам Азы Аргун, в начале 2000-х годов правительство решило упразднить этот музей, ссылаясь на отсутствие ремонта. С тех пор прошло около 15 лет, но ничего не изменилось. Особняк так и стоит, медленно прогнивая и распадаясь на части, в ожидании, что кто-нибудь оценит его красоту и не пожалеет сил и средств на его восстановление. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.